Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Наше богатство в Иисусе». Поэтому еще раз повторяю стих из Колоссянам, глава 2, стихи 2 и 3. «Для познания тайны Бога и Отца и Христа, которым сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Последняя наша передача, мы остановились на том, и я это хочу еще раз повторить, что познание о Боге определяет наше отношение к Богу. Мудрость, противоположность познанию, определяет наше отношение к людям. Это значит, чтобы все то, чему нас учит Слово Божие, мы практически применяли в нашей жизни по отношению к людям. Я вам сказал, что хочется рассмотреть некоторые фрагменты из первой и второй книги Царств. Эти две книги представляют собой богатейший материал, как по объему, так и по духовной глубине. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы слушатели получили от этого максимальное наслаждение в Слове Божьем вообще и глубокие познания о нашем Господе Иисусе. Все это вместе взятое, как наслаждение в Слове, так и познание об Иисусе, должно для всех категорий верующих, как духовных, плотских и других, служить назиданием, увещеванием, укреплением в вере и духовному росту. В этом заключается великое желание нашего Господа Иисуса. Но чтобы этого достичь, Слово Божье следует читать с открытым лицом. Снять покрывало, которое, к сожалению, еще у многих христиан тяготеет на глазах. Господь хочет, чтобы мы видели между строк Его славу, или, точнее, Его великолепие. Я должен заметить, что слово «великолепие» лучше характеризует это Божье качество, о котором будет идти речь ниже в наших следующих двух передачах. Поэтому и заостряю на этом особое внимание. Еврейское слово, стоящее в оригинале, переводится как «великолепие», «краса», «слава». При переводе русской Библии, к сожалению, переводчики выбрали худший вариант. Будем исходить из того, что мы прославляем Господа, воздаем Ему славу, а «великолепие» является Его чертой, Его качеством, характеризующим Его высочество, Его красоту, отсутствие греха. Для примера можно привести Исаия, глава 28, стих 5, где читаем: «Тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славной диадемой для остатка народа своего». А теперь продолжим далее вот это великолепие, вот эту красоту нашего Господа рассматривать открытыми глазами, то есть одеяло снять с наших глаз, не только о том, как апостол Павел сказал, что сейчас пока покрывало лежит на глазах и на сердцах израильского народа. Об этом мы будем дальше именно и говорить. Кто живет с Иисусом, тот находится у Него на служении, тот является соработником в Его Царстве. При этом нет разницы, проповедуем ли мы Евангелие на улицах или свидетельствуем об Иисусе на нашем рабочем месте, у соседей, проводим ли детские занятия в воскресной школе, или мы несем служение на кухне, в собрании, на миссионском поле, молимся ли мы за эти нужды или принимаем участие в их финансировании. Все это есть служение Господу. Во всех случаях мы, как соработники Иисуса, стоим на служении в Его Царстве. Быть может, что это служение нам иногда кажется трудным и утомительным. Мы вкладываем много силы и времени, и тем не менее создается впечатление у нас, что имеем мало видимых результатов, мало признания, что я, собственно, от этого имею, начинаем мы думать. Апостол Павел был таким соработником в Царстве Божьем, который с полной отдачей сил и времени трудился для Господа. Он был таким соработником Господа, который должен был справляться со многими неудачами и разочарованиями. Он должен был жить с тем, что многие люди, о которых он много заботился и которые должны были быть ему благодарны, от него отвернулись. Что поддерживало этого Божьего мужа в его стойкости? Что привело его к тому, что он не только выдержал, но и с радостью, с энтузиазмом и воодушевлением совершал служение Иисусу? Прочтем текст из 2 Коринфянам, глава 3, с 4 по 18. Это будет нашим главным текстом. Немного многовато, но мы его разделим на 4 части и по частям будем рассматривать. А сейчас стихи с 4 по 18, который дает нам представление о мотивации этого соработника Иисуса, Павла, у которого мы можем многому научиться. Итак, я зачитываю этот текст. «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, внимательно слушайте, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лица Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее, то есть вовек. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Хочу здесь сказать сразу, что если отдельный представитель еврейской нации сейчас обращается к Иисусу, уверует, и я имею в этом деле опыт, через меня приходили к Иисусу, то Господь снимает с их сердца, с их глаз это покрывало. Это великая слава, это великая заслуга привести представителей еврейской нации к Иисусу Христу. Разделим наш текст, как я сказал, на 4 отрезка. Первый отрезок – стихи с 4 по 6 А. Озаглавим их так. Наша способность к служению исходит от Бога. Второй отрезок – стих 6 Б по 11. Озаглавим наше служение славно. Третий отрезок – стихи 12 по 16. А заглавен «Эта слава познается не каждым». И четвертый отрезок, стихи 16 по 18, а заглавен «Взирая на славу Господню, мы преображаемся в ту же славу». Поэтому я просил внимательно слушать этот текст, но вы его можете еще дома прочесть. Прежде всего, апостол Павел совершенно ясно показывает нам, что наша способность к служению исходит от Бога. Слово «способный» означает пригодный, подходящий, надлежащий, подобающий и так далее. Это слово мы встречаем также в Колоссянах, глава 1, стих 12. «Благодаря Бога и Отца, сделавшего нас способными к участию в наследии святых во свете», согласно оригиналу читаю. Апостол Павел придавал большое значение тому, что эта способность исходит не от нас. В какой-нибудь фирме, на работе мы можем собственными способностями, идеями и планами устраивать дело, организовывать работу, в какой-нибудь партии или ферме по выращиванию кроликов то же самое. Так мы можем нашими собственными способностями и планами прийти к цели в нашем хозяйстве. Но в Божьем Царстве наше задание и наша способность должна исходить от самого Господа, иначе успеха не будет, ничего не получится у нас. И это что-то такое, что апостол Павел говорит не только в отношении себя, но эту мысль мы находим в общих чертах и в 1 Петра, глава 4, стихи 10 и 11, где читаем: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, много различной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какой дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». И здесь мы находим ту же самую мысль. Во-первых, каждому из нас Бог дал дары благодати для служения Ему. Эти дары благодати, эти задания от Господа очень различны. В начале проповеди я назвал некоторые из них, но каждый из нас получил от Господа определенные дары, способности и возможности, которыми мы можем Ему служить. Но и сила для служения, о которой говорится в стихе 11, приходит от Бога, сила служения. И мы нуждаемся в этой силе от Бога для нашего служения. Итак, если мы хотим служить Богу в Его Царстве, то прежде всего нуждаемся от Него в способности и силе. Этот первый пункт апостол Павел описывает довольно сжатым, потому что он уже говорил об этом в других местах. Зато он мог подробнее сказать об одном аспекте своего служения, который и в нашей проповеди должен стоять в центре. И этот аспект называется «Наше служение славно». Апостол Павел пережил и хочет коринфянам и всем нам сообщить, что служение Иисусу является таким делом, которое исполнено славой. Иногда нам это кажется совершенно иначе. Быть может, иногда мы имеем другое впечатление, поэтому попытаемся понять, почему Павел мог сказать, что это славное дело, наше служение. Ибо это не такое дело, при котором я стискиваю зубы, чтобы выдержать, а такое дело, которое меня действительно воодушевляет и восхищает, что меня наполняет радостью, что я служу Господу, это живое дело служения. Тот факт, что наше служение Иисусу является славным делом, Павел показывает нам сравнением из Ветхого Завета. Будем внимательны, это второй отрезок нашего текста. Прежде всего, он показывает, что и в Ветхом Завете служение было славным. Тем славнее является служение в Новом Завете, говорит он. Пример, который он приводит из Ветхого Завета, мы прочтем в Исходе 34, где Моисей, представитель Ветхого Завета, лично получил на горе от Бога каменные скрижали. В стихе 29 читаем о том, что Моисей сошел с горы Синай. И вот когда Моисей сошел с горы Синай с двумя каменными скрижалями в руках, то он не знал, что лицо его стало сиять лучами, потому что Бог говорил с ним. Он был в присутствии с Господом 40 дней. И увидел Моисей, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лица его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества. И разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лица свое покрывало. Когда входил Моисей пред лица Господа в скинию собрания, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а вышедший пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не входил говорить с ним, с Богом. Стихи с 30 по 35. Это был особенный случай. Я думаю, что это был неповторимый случай. Что-то такое, чего никогда больше не повторится. Моисей находился 40 дней на горе Синае. Не видел Бога непосредственно лицом к лицу, но он имел возможность увидеть славу Господа сзади. Он имел общение с Богом и даже не заметил, что при общении с Богом он был облучен его славой, и что сверхъестественным, видимым способом сам стал излучать эту славу, когда выходил из общения с Богом. Вот здесь следует каждому из нас задуматься, имеем ли мы такое общение с Господом, хотим ли мы, чтобы мы излучали эту славу окружающим нас людям. Ясно, что для израильтян это явление было крайне неприятным и жутким. Вообще, когда они сталкивались с Богом, то им становилось жутко. Еще раньше, у горы Синая, они сказали Моисею: «Говори лучше ты с Богом, а мы постоим в отдалении». Так и теперь, когда Моисей говорил с народом, то он накрывал свое лицо покрывалом. Когда же он входил во святилище, чтобы говорить с Богом, получать от него новые откровения, то он снимал покрывало. Хотя в данном тексте и далее мы ничего не читаем о том, что это излучение прекратилось, но, тем не менее, оно было непостоянным. В дальнейших сообщениях Писания мы ничего не читаем о том, что Моисей постоянно ходил с этим покрывалом на лице. Совершенно очевидно, что Моисей при общении с Богом был облучен в определенной мере славой Бога, так что он затем отражал эту славу. То, что Моисей пережил непривычным сверхъестественным образом, мы ежедневно испытываем в более простой, можно сказать, банальной форме. То, чем мы занимаемся, с чем мы внутренне имеем общение, оставляет на нас свой отпечаток, оставляет свой след. Это логично, и частично это можно совершенно ясно видеть уже в детском саду. В понедельник утром легко можно определить, чем занимались дети в выходные дни дома, а точнее, что они смотрели. Для этого не требуется много фантазии. Виденное оставляет свой след, и дети передают его. Как бы мы ни старались отгородиться от мира, но окружающая обстановка оставляет на нас свой отпечаток. Павел говорит об этом в 1 Коринфянах, глава 15, стих 33, с негативной точки зрения. «Худые сообщества развращают добрые нравы». А в мире говорят, кем поведешься, от того и наберешься. Даже мирские люди. В какой-то мере мы приспосабливаемся к окружающей обстановке, в которой мы вращаемся. Мы приспосабливаемся, хотим или нет. И это общение оставляет на нас свой след. В этой обстановке я ничего изменить не могу, но имею, конечно, влияние на то, чем я занимаюсь, на то, что налагает на меня свой отпечаток. У Моисея мы видим, что на него был наложен отпечаток Божьей славы при общении с Богом. Апостол Павел берет этот пример и говорит, что и служение в Ветхом Завете было славно, со славою, так как оно было связано с присутствием Бога. И эта слава была так велика, что Моисей сверхъестественным образом отражал впоследствии эту славу среди своего народа. И если это так было в Ветхом Завете, то тем более в Новом Завете, ибо служение Моисея, служение Ветхого Завета, являлось служением смертоносным буквам, начертанным на камнях, то есть это служение вело к смерти. Почему, собственно, почему служение Моисея, которое являлось славой, вело к смерти? Ведь 10 заповедей на скрижалях были добрыми. Даже если мы сегодня их читаем, то видим, что это хорошие заповеди, которые служат для жизни. Следовательно, вопрос заключается не в качестве этих заповедей, а в том, что человек их не соблюдает, нарушает. Он не может в плоти в них вложить святая воля Божия в этих заповедях, а мы в плоти не можем эту святую волю исполнять. Поэтому он спасает нас по благодати. Они служат нам не для жизни, а для осуждения к смерти. Поэтому Павел говорит, если даже служение к осуждению является славою, тогда служение, ведущее к оправданию, славою намного богаче. Служение Нового Завета, в котором мы все находимся, более славное служение, чем служение Моисея. Но познается эта слава не каждым, к сожалению, к великому сожалению. Павел берет пример с покрывалом и говорит, что дело обстоит так еще и сегодня. Если израильтяне читают Новый Завет, то покрывало остается не снятым с их лица. Поэтому они не могут видеть Божью славу. Во-первых, это покрывало лежит на их мышлении, стих 14, а во-вторых, оно лежит на их сердцах, стих 15. Хотя они и читают Ветхий Завет, но при этом их мышление заблокировано, затемнено, затуманено. Они вообще не различают и не воспринимают суть и истину, потому что это покрывало снимается или будет снято Иисусом Христом в 70-ю седмину. Но так как они не хотят Христа, то проходят мимо главного, мимо цели. Писание говорит, что сердце является у человека центром личности, а на сердце лежит покрывало у них. В нем созревают все мысли, желания, вожделения. Евреи не хотят признать Христа, поэтому не могут различить славу Божию. Но этот феномен, что люди, читая Библию, тем не менее не видят Божью славу, не ограничивается только на израильтянах. Этот феномен присущ, в общем, всему миру, всем нам. Существует огромное количество богословов, которые очень интенсивно занимаются изучением Библии. Школы библейские кончают, поэтому они кое-что знают. Знают из Библии, даже в деталях. Они занимаются изучением Библии в основном потому, что этот труд является их профессией, они деньги получают в их церквах. И тем не менее не замечают и не различают Божью славу. Прообразно они представляют таких людей, которые имеют хороший пирог или торт. Этот торт они разделяют на части, пытается провести химический анализ, пытается исследовать все его химические и биологические компоненты, но одного они не делают, они не едят его. Поэтому вкус торта остается для них скрытым, хотя в отдельных деталях они знают больше, чем обычный человек. Но в самом торте ничего не поняли. Поэтому израильтянам в Исходе, глава 12, когда они пасхальный этот агнец должны были кушать все. Между прочим, заметьте, он должен был быть не вареным, а на огне поджарить. То есть это прообраз Иисуса Христа, который погиб в огне Божьего гнева, Божьего суда. Но они должны были съесть, ничего не оставлять. Съесть весь. Вот так и здесь. Мы должны съесть слово внутрь, как Иеремия съел слово, которое ему дал Господь. Они, израильтяне, должны были съесть агнца. Но они его не съели весь. Они оставили, аж через 2000 лет только примут его. Это очень печально. На этом сегодня закончим нашу беседу. На эту тему продолжим в следующий раз.